Добрый вечер всем. Мы, как сказал Тиферет, правильно, давно с вами не виделись. Целые праздники прошли еще аж в прошлом году, по-моему, если я не ошибаюсь, с вами виделись. Не помню, у нас получилось перед Йом-Кипур или нет. Но все-таки прошел долгий срок. И по-настоящему я планировал дать урок по нашей теме, по теме нашей книги, которую мы с вами разбираемся практически. Дойти до, можно сказать, техническо-сухих заповедей, касающихся торговли, приобретения, права собственности и так далее, которые вот затронуть, как это все видит собой Тора, как Тора защищает права потребителя и так далее. Но, к сожалению, произошло событие, которое не может оставить ни одного человека безразличным. Событие, которое надо обязательно обратить к нему, поговорить о нем, скажем так. И я хочу вот с вашего разрешения выделить пару минут из нашего урока именно вот этим событием. Смотрите, к сожалению, человеческое общество, оно уже привыкшее к разным видам жестокости. Убийства, грабежи, даже теракты, они становятся уже неотъемлемой частью культуры, я имею в виду фильмов, у нас сколько фильмов с этим связано, сколько событий с этим связано. Мы открываем часто газеты, читаем о разных преступлениях перед человечеством и то. И как бы все то время, что нас это не касается, мы можем там сказать, ой, подсокать языками, знаете, там, поболтать головой в разные стороны, сказать, ой, какие там, плохие люди это делают и всякое такое, и как вот так можно, какие несчастные пострадавшие и так далее. Но иногда человечество сталкивается с каким-то определенным уровнем злодеяний, которое очевидно всем, понятно всем, что этого быть не может. Это затрагивает всех во всем мире. У нас есть несколько этапов, ну, вот в истории, то, что вот современной истории, то, что мы с вами сталкиваемся. Я думаю, это всем очевидно, это нацистский режим. Я не думаю, что есть кто-то, кто оставался бы безразличным к ужасным рассказам о нацизме. Сегодня, к сожалению, это... К счастью, это как бы отошло уже далеко, это было давным-давным-давно, и многое из поколений родившееся уже принимает вот это вот событие через пересказы своих бабушек, дедушек и так далее, и так далее. Есть такие, которые, как я, например, получаю напрямую от своих родителей, но это уже пересказы, мы сами не жили в этом обстоятельстве, и все равно нас как бы не может оставить безразличным по отношению к этому абсолютному злу. Еще одно из крупнейших событий, которое, я думаю, это было, ну, то, что на моей памяти, среди всех терактов, я думаю, это башни близнецов. Башни близнецов тоже почему-то, но мы сейчас попробуем понять почему, но оно взбудоражило весь мир. Да, до этого тоже совершались теракты. Были теракты и по отношению к Соединенным Штатам Америки, были теракты в самом Израиле. Израиль находился в середине, в самой вот этой вот кипении второй интифады. Здесь были каждодневные теракты. И все, ну всем было понятно, что это все, это что-то новое. Здесь начинается новый этап. Здесь человечество не может остаться безразличным. Одно из этих этапов, это естественно то, что произошло в прошлую субботу. В прошлую субботу, все вы наверняка новости знаете и слышали, и поэтому я пересказывать этого не буду, но то, что произошло, это то, что орда, я не знаю даже, как их назвать, зверей, даже нельзя назвать их ордой зверей, это какие-то, я не знаю, это биологические формы жизни, которые невозможно, не думаю, что можно их сравнить с человечеством. Совершили, напали на абсолютно мирных граждан и совершили ужаснейшие преступления. Убийство грудных детей, похищение детей, насилование, мучения, пытки, чему они только не подвергли, уму непостижимо. И мы с вами видим, что весь мир тоже взбудоражил. Это тоже событие, которое ошеломило весь мир. И это очевидно и понятно, что это не просто какой-то, опять же, да, не какой-то теракт, не просто. И никакое злодейство, но не просто. Нет такого просто злодейства. Но есть злодейство, которое, к сожалению, мы привыкли. Я не знаю, почему мы так вот привыкли к таким вот злодеяниям, может быть, из-за, не знаю, короны, которую мы пережили, может быть, из-за войны, которая идет там на востоке, вот Украина, Россия и так далее. Мы как бы пережили эти злодейства, мы, опять же, как бы проходим мимо, если нас это лично не касается. Но здесь очевидно было всем, что этого быть не может. Такого продолжать, это страх, это ужас, который не может продолжаться. Надо что-то менять. Если во время против нацистского режима восстал весь мир, и в конечном итоге его уничтожили всем миром, если во время вот этого теракта с башни Близнецов тоже весь мир восстал, и было уничтожение Аль-Каиды по всему миру и так далее, то же самое и здесь. Мы с вами видим, как весь мир встал, ну, как минимум цивилизованное общество всего мира, которое встало и которым очевидно, что это продолжаться быть не может. Это надо полностью заканчивать с этой группировкой, с этой гнилью, которая породилась вот это вот во всем этом обществе и так далее. Но почему? Что именно среди всех остальных злодеяний, которым вот мы видим, почему именно вот эти вот вещи вызывают у нас шок? Почему именно вот они ставят нас в таком вот в тупике, что оставляют нас просто без слов? Оставляют просто люди, которые видели эти фотографии, люди, которые это даже пересказывать невозможно. Вот по соцсетям в Израиле разошлись фотографии тел этих грудных детей, которых сожгли. Сожгли, это не знаю даже... И это разошлось, и люди просто стали, ну что сказать, что это плохо, что это злодеи, что они сволочи, слов не хватает. Но что здесь именно вот такой вот ситуации ставит нас в шоке? Одно из очень интересных, исторических, скажем так, не то что интересных, исторических событий, был суд над Айхманом. Адольф Айхман был один из, был глава, это тот, кто воплощал то, что называется конечное решение, не знаю, как на русском это называется, Питарона Суфи, конечное решение всего еврейства в Европе, который практически отвечал за уничтожение евреев в Европе. Его в 61-м году, его Моссад похитил из Аргентины, привез в Израиль, и был очень известный судебный процесс. Есть до сих пор в архиве этот процесс и так далее. Один из свидетелей, который был журналист, не то, что он свидетель на суде был, но тот, кто засвидетельствовал весь этот процесс, была женщина-журналистка, американка, еврейская американка. Ее звали Ханна Аренд. Ханна Аренд. И она после этого процесса установила новое понятие такое, которая, я не знаю, было оно до этого или нет, но она была, кроме журналистики, занималась философией, занималась моралью, и она установила такое понятие, как банальность зла. Когда человек совершает какое-то зло по понятным нам причинам, мы, опять, не оправдываем его, ни в коем случае мы его не оправдываем, но есть какие-то понятные причины, почему человек совершает то или иное зло. Например, его кто-то оскорбил, и он пошел там, не знаю, и убил его и всю его семью, допустим. Нам понятно состояние аффекта. Опять же, ни в коем случае мы его не оправдываем. Но нам как бы легче проглотить вот эту вот ситуацию, ну, потому что он говорит, ну да, ну как бы это, ну да, вот он таком вот действовал, была какая-то причина, которая могла сподвинуть его на такой ужасный поступок, на такое ужасное зло. Но когда она свидетельствовала, вот Ханна Аренд, когда вот проверяла, видела, смотрела на Айхмана, ее бросило в шок совсем другое. Айхман, может, и был антисемитом, он, наверное, был антисемитом, но он нигде не проявлял свои антисемитские высказывания на суде. Он был абсолютно... безразличным человеком. У него абсолютно отсутствовала какая-либо мера ответственности за свои поступки. Он был просто безразличен. Он был абсолютно законопослушный гражданин. Он делал все то, что от него партия требовала. Но не то, что он был, знаете, какой-то каннибал, какой-то там, не знаю, маньяк-убийца, у кого там глаза были в бешенстве. Нет. И самое страшное во всем нацистском режиме, что большинство нацистов, те, кто занимались практикой, не кто, кто были там, были среди них психи, там всякие штрайхеры и всякое такое, были разные психи. Но те, кто занимались именно вот практическим уничтожением евреев, начальники разных концлагерей и так далее, это были люди такие, как Айхман. Это, если бы им сказали сжигать кошек, они бы сжигали кошек. Если бы им сказали сжигать, африканцев, они бы сжигали африканцев, сказали сжигать их. Но самое страшное во всем этом, самое страшное во всем этом именно вот это вот отсутствие меры ответственности, абсолютно безразличие. Безразличие к другим человеческим жизням, безразличие к другим судьбам других людей и так далее. Вопрос, как человек может до такого докатиться? Как может до этого дойти? Вот что мы, когда сталкиваемся с такой ситуацией, что мы можем, мы, как я имею в виду, как религиозные, служащие Всевышнему люди, можем из этого вывести? Естественно, что армия там делает свои выводы, военная разведка делает свои выводы, там контртеррористические организации свои выводы, это понятно. Но мы, люди, которые стремимся к какому-то совершенству, стремимся, что мы можем вывести из всего этого, что мы можем объяснить, ну, что мы должны принять из всего этого? Первый вопрос, который мы должны затронуть, это как человек может до этого скатиться? Как может докатиться до такого состояния, до безразличия? Я хочу подчеркнуть, вот что именно мне мешает в этом вопросе. Смотрите, Рамбам в своей книге «Море Невухим» во второй главе, в первой главе книга «Море Невухим» начинается с того, что Рамбам объясняет нам, что такое человек. Ну, формирует, написано, что человек создан по образу и облику Всевышнего, да, по вот образу Всевышнего, по облику Всевышнего. Что это означает облик Всевышнего? Он объясняет, для того, чтобы это понять, надо понять, что такое человек. Когда мы хотим определить какую-то вещь, ответить на вопрос, что это такое, то есть имеется в виду, это существенный вопрос, что это за сущность, что это такое. Когда я показываю, например, на стул, я говорю, что это такое, ответить на это, что это дерево, это неправильно, потому что это не дерево. Это не что-то сделанное из дерева. Это стул. Вот стул, его, у него есть четкие определения. Это мебель, сиденье одного человека со спинкой. Что такое лошадь? У лошади свое определение. Что такое человек? Рамбам приходит к тому, что человек – это разум. Разум, сознание, разум и так далее. У человека, то есть человек – это сущность, способная жить в разуме. Это не означает, что человек всегда живет в разуме, но он потенциально способен жить в разуме. Это есть определение человека. Человек, опять же, что такое человек? Это потенциально разумное создание. Другие животные не живут разумом. Мы уже не раз разбирали, в чем разница разума и так далее. Они не живут разумом, они не способны понимать формы вещей, с которыми они сталкиваются. Нету, не живут с разумом. В отличие от этого, человек живет разумом, обладает разумом и потенциально способен жить, ведомый этим разумом. Тогда во второй части Рамбам задает вопрос. То есть он пишет, что ему кто-то задал этот вопрос. Но как мы с вами помним, в Торе, нашей недельной главе, как было об этом написано, да? Когда Всевышний показал первому человеку весь сад Эдемский, весь Ган-Эден. Он сказал, из всех плодов деревьев этого сада можешь употреблять любые плоды, но из дерева, из древа познания добра и зла плоды не употреблять. Из дерева познания добра и зла плоды не употреблять. То есть мы понимаем по-простому, что до того, как он вкусил этот плод познания добра и зла, у него не было этого понимания добра и зла. Да? То есть это плод, который даст человеку, что бы то ни было этот плод, я не буду сейчас вводить само-то понятие, что, в чем означает эта аллегория и так далее, но чтобы это плод, то есть получается что? Что человек обрел сознание между добром и злом только после того, как вкусил плод этого дерева. Значит, до этого не было. Так если ты описываешь, ведь различие между добром и злом, оно сугубо разумное. Животные тоже не понимают различия между добром и злом. Они живут в рамках своих инстинктов, и у них нету добра и зла. Понимание добра и зла, оно сугубо разумное. Так ему задают вопрос. Оно сугубо человеческое, разумное. Значит, получается, что если бы человек не согрешил, он бы не обладал бы этой возможностью понимать различия между добром и злом. Он бы не обладал этой возможностью. Так что получается у нас? Что человек обрел свою конечную форму только после того, как он согрешил. А как же ты, Рамбам, в первой главе нам говоришь, что сущность человека, его определение, его форма – это разум, если он ее приобрел только впоследствии какого-то такого вот аварии, скажем такой, да, какой-то вот катастрофы, когда он согрешил, вот он и обрел разум. Значит, ты не можешь определить человека как сущность разумная, когда разум он приобрел только после греха. Для того, чтобы понять ответ Рамбама, я хочу вот как раз разобрать такие вот... Смотрите. Извините, у меня как бы не сформировано это в голове. Я вот, говоря с вами, пытаюсь сформировать ход действий, потому что я абсолютно к этой теме был не готов. Она абсолютно неожиданна, но поэтому я вам говорю то, что вот абсолютно сырое. Смотрите. Когда мы говорим о человеческой, о человеческих поступках, или о чем бы то ни было, да, вот пытаемся дать какую-то оценку, мы говорим о том, что существуют такие вот понятия, как хорошее поведение, хороший поступок, или плохой поступок. Это хороший человек, это плохой человек. Это первое то, что мы говорим. Он совершил хороший поступок, или он совершил плохой поступок. Но что такое хороший или плохой поступок? Что означает хороший или плохой поступок? Аристотель определяет понятие хороший. Это то, что выполняет свои функции. Что значит хорошая вещь? Вещь, выполняющая свои функции. Это означает хорошая вещь. Это мы можем с вами встретить подобную вещь в миросознании, когда Тора описывает, и увидел Всевышний свет, и это хорошо, и сказал, да будет свет, и был свет, увидел, что он это хорошо. Что это означает, увидел, что это хорошо? То есть свет начал выполнять данную им функцию, чтобы она не означала, но начал выполнять данную им функцию. Хорошо означает то, что выполняет свои функции. Плохо – это когда не выполняет свои функции. Поэтому мы можем сказать хорошо на любой объект, который выполняет свои функции, который нет. Компьютер – это хорошо, если дает мне возможность вот с вами общаться. Это значит хорошо. Если там, не знаю, пистолет, если он стреляет, это хорошо, потому что он выполняет свои функции. Предмет, выполняющий свои функции, это хорошо. Если он не выполняет данные, заложенные в нем функции, не реализует свой потенциал, это нехорошо, это плохо. Но что значит хорошо или плохо в отношении к моральным поступкам? По-простому мы говорим, вот если мы называем какой-то поступок хороший или нехороший, это тот самый поступок, который приносит мне удовольствие. Я называю хороший поступок тот поступок, который приносит, то явление, тот поступок, который приносит мне какое бы то ни было удовольствие. Okay? Если, например, я хочу, чтобы вот пошел дождь и полил мое поле, для меня, когда пошел дождь, это хорошо. Хороший дождь, молодец, я очень люблю этот дождь. Но когда, например, я планировал там, не знаю, с семьей выехать на пикник, и пошел дождь, естественно, для меня это плохой дождь, то есть он не приносит мне сейчас, в данный момент, он не приносит мне добро, и поэтому не делает мне удобность, да, вот это комфорт, уют такой, и поэтому я его не считаю хорошим. Хороший или плохой, это надо понять, оценку, которую мы даем хорошему или плохому, это наше личное суждение, суждение о происходящем, которое существует внутри, это наше личное суждение. Знаете, вот эту поговорку на вкус и цвет товарища нет, потому что это сугубо субъективное суждение человека. Одному нравится желтый цвет, другому не нравится желтый цвет. Когда идет спор, а цвет желтый красивый или некрасивый, это сугубо субъективная точка зрения. И поэтому, естественно, там никакого спора быть не может. Когда люди спорят о том или ином поступке, хороший этот поступок или плохой этот поступок, в основном они спорят о своих личных суждениях. С точки зрения одного человека, не знаю, там, сделай то-то и то-то, это хорошо. С точки зрения другого человека это плохо. От чего это зависит? От их личных интересов, от их личных мнений, предрассудков. Это сугубо личное, личное такое суждение, да, касаемое чего-то происходящего, которое человек судит, ну, грубо говоря, да, извините за тавтологию, судит происходящие события и так далее. Поэтому, когда человек заинтересован в каком-то, в чем-то, он может сказать, что это хорошо или это плохо и так далее. Есть другая шкала оценки, которая тоже относится к человеческим поступкам. Рамбам называет ее мускаль, то есть это правильно-неправильно, то есть относящийся к фактам. Или, это когда мы говорим о объективном мире, или когда нам четко и понятно, что каждый человек, когда мы приходим и говорим, человек обязан сделать то-то и то-то. Или человеку нельзя, нельзя человеку делать то-то и то-то. И здесь надо заметить, я здесь уже не говорю, что это поступок хороший или плохой. Я уже утверждаю, что этот поступок делать нельзя. Не потому, что я его не люблю, не потому, что он мне не нравится, а потому что нельзя его делать. То здесь у меня есть уже глубочайшая уверенность, что этот поступок запрещен. Если хороший или нехороший поступок, я могу там обсудить и спорить с людьми, и объяснить свою точку зрения, он приведет свою точку зрения, и мы разойдемся при своих мнениях. Один будет считать, что это хорошо, другой плохо. Но когда касается темы того, что вот всем понятно, что этого делать нельзя, это в моем понимании, это понимание всех людей, что это обязывает всех. Этого делать нельзя. Нельзя убивать. Нельзя обманывать. Нельзя изменять близким. Нельзя предавать друзей. Это очевидно, это всем понятно. Это не, мы не говорим «нехорошо убивать». Или нехорошо обижать слабых. Нет, нельзя. И когда мы видим, что кто-то совершает вот этот вот поступок, то, что мы говорим нельзя, нас это прям вот возмущает. Потому что нам понятно, что этого делать нельзя. Но откуда берется это понятие, что нельзя или что можно? Мы, которые вот говорим, этот поступок делать нельзя. Откуда ты взял, что этот поступок делать нельзя? Откуда ноги растут? Где взят этот поступок, что этого делать нельзя. У нас мы уже не раз затрагивали тоже эту тему и в прошлом цикле книг, когда мы там говорили о принципах веры. Есть такое понятие, дающее нам возможность познать этот мир. Мы с вами говорили, что практически все научное продвижение, построено на этом, называется интуиция. Есть определенные вещи, которые нам очевидны, на уровне интуиции очевидны и понятны. Откуда они берутся, это еще один вопрос. мы, верующие люди, например, Кант утверждал, что это одно из доказательств того, что существует Бог. Что есть всем очевидно и понятно, что есть какие-то интуитивные вот эти вот понимания во всех человеческих обществах, что нельзя убивать, нельзя предавать близких, нельзя и так далее, и так далее. Это понятно во всех обществах. Это понятно самому человеку. Аристотель говорит, что человек, в отличие человеческого общества, отличается от общества животных. Животные тоже живут разными группами, стаями и так далее. В чем отличие между человеческой группой, человеческим вот, группой людей и между стаей животных? Аристотель говорит, человек ведомый логосом. Логос. Логос в теории Аристотеля – это разум, с которым воссоединяется разум человека. С помощью этого раскрывается ему вся истина и понятие в этом мире. Интуиция. Мне очевидно, что этого делать нельзя. Интуиция. И человек, живущий этой интуицией, ему понятно, что есть определенные вещи, нет, все люди, да, практически им понятно, что есть определенные вещи, которые совершать нельзя. Опять же, не потому, что мне эта вещь не нравится. Да, когда, например, я иду, не знаю, там, в магазин, в ресторан, у меня приносят какое-то блюдо, и там, не знаю, мой друг заказал такое-то блюдо, говорю, мне это не нравится. Я же не говорю, тебе нельзя его есть. Запрещено тебе, что ты за негодяй, если ты его кушаешь. Нет, конечно, потому что мне оно не нравится, ему это нравится, ну, и все. Но когда я говорю, что этого делать нельзя, я требую от него, чтобы он этого не делал. Таким образом, откуда берется это понятие «нельзя»? Мы с вами говорим, что это берется из интуиции, или, как мы, верующие люди, понимаем, что это каким-то образом сложно, так Всевышний создал наше сознание, наш разум, человеческий разум, человеческое сознание работает именно так, что ему очевидно и понятно, что эти вещи, делать их ни в коем случае, нарушать их нельзя и так далее. Многие, по-настоящему, многие современные материалисты утверждают, что нет таких понятий «нельзя», «можно», мы можем только говорить о «мне нравится», то есть это хорошо или плохо, потому что все зависит от человеческой культуры и так далее. Но мы не будем в это входить, потому что наша интуиция, опять же, нам, вот мы сталкиваемся, нам очевидно и понятно, и нас не должно уговаривать, что нету таких чувств. Мы четко ощущаем, что есть определенные вещи, которых нарушать ни в коем случае нельзя. Когда же человек, да, их нарушает? Почему же все-таки мы видим? Если то, что мы с вами сказали всем людям, человеческому сознанию, разуму очевидно и понятно, что еще эти вещи совершать нельзя, нарушать нельзя и так далее. Почему? Потому что вмешивается его личная заинтересованность. Он себя уже ассоциирует с этим грехом. Он себя уже олицетворял, он уже согрешил, ассоциирует себя с этим грехом, и поэтому он уже заинтересован по отношению к этому поступку, к этому греху, он поэтому уже заинтересован в этом. Человек, который заинтересован в воровстве, ему понятно, что воровать это нельзя. Но если он заинтересован в воровстве, он найдет себе оправдание. Я хочу здесь подчеркнуть, я немножко пробежал вперед, одну секунду. Рамбам утверждает, что в этом и был спад человека. Человек до своего греха, он жил понятиями правильно и неправильно. Его личное суждение не существовало по отношению к этому. У нас есть определенные вещи, которые, ну, каждому нормативному человеку они понятны. Абсолютно каждому нормативному человеку они понятны. И у нас есть вещи, которые они до такой степени понятны, что можно сказать, что у человека нет выбора, но он есть, конечно. Например, кто-то приносит, там, не знаю, человеку чемодан с деньгами, вот тебе деньги, если ты, там, не знаю, опять же, нормативному человеку, если ты убьешь своих родителей. Человек скажет, ты что, с ума сошел? Я не могу этого сделать. Ответ, почему не можешь этого сделать? Потому что до такой степени мне очевидно, что это ужасный поступок, что я не могу этого сделать. Это не потому, что у меня нет выбора. Выбор есть всегда. Я могу перебороть свой «не хочу» и сделать. Выбор есть всегда. Но мне до такой степени очевидно, что этот поступок ужасный, что я не могу такого сделать. Поэтому первый человек до своего согрешения, до того, как он внедрил свои интересы по отношению к этому плоду, к этому дереву, он действовал всегда в рамках правильно-неправильное. И не было у него никаких внутренних конфликтов. Весь его выбор происходил сугубо в логическом процессе, что правильно делать, что неправильно делать. Но когда человек согрешил, и поэтому, по мнению Рамбама, надо подчеркнуть, повесть о первом человеке не описывает какой-то исторический факт. Это описывает психологическое состояние каждого человека до и после греха. Когда человек захотел грешить, то есть он вот решил совершить тот или иной поступок, он ассоциирует себя с этим грехом, он уже становится заинтересованным в этом греху, и у него уже всплывают совсем другие оценки происходящего. Уже не правильно, неправильно, а уже совсем другие. Хорошо ли, плохо, красиво, некрасиво и так далее, и так далее. Мы с вами видим, что когда, как пишет Рамбам, когда Хава начала уговаривать первого человека употребить это, я бы змею уговорил, Хава увидела, что красивое дерево. Кто сказал, что дерево некрасивое? Дерево красивое, но кушать его нельзя. Но здесь уже вмешались ее личные суждения, здесь уже вмешались ее личные интересы. И она перевела это сугубо на свои личные вот эти вот суждения, то, что ей нравится и не нравится, а не то, что правильно и неправильно. И отсюда мы с вами можем видеть такую вот вещь, что человек, несмотря на свою сильнейшую интуицию, в рамках каких-то своих желаний способен войти в конфликт с этой интуицией и сделать то, что ему нравится, несмотря на то, что вся интуиция, все у него в голове, сирена горит и все кричит, этого делать нельзя. Но что происходит дальше? Дальше происходит то, что человек, у него происходит определенный, скажем, такой дисбаланс, как мы с вами говорили, когда разговаривали о раскаянии, у него происходит определенный дисбаланс, и у него внутреннее неудобство, то, что мы называем совесть мучает. Ну, что он понимает, практически он понимает, что он сделал что-то плохое, несмотря на то, что он это очень хотел, но он сделал что-то плохое, и когда вот его пыл, вот то, что он сделал, этот пыл успокоился, его сильно мучает совесть. Как можно избавиться от этого мучения совести? Получается, представьте, вот, да, представить человек, который, допустим, вот, у него есть четкое понимание, очевидно, что этого делать нельзя, но ему очень хочется. Он это сделал в порыве своего вот этого вот возжелания, сделал это. Потом его мучает совесть. Как можно избавиться от этого? Поэтому получается, что его удовольствие от греха будет неполноценным, что его грызет совесть. Как можно от нее избавиться? Он должен вокруг этого поступка построить какую-то идеологическую оболочку, построить какую-то идеологию, которая объяснит ему этот поступок. Ты сделал правильно. А то, что мучает совесть, ничего, борься с этим, ты молодец, ты правильную вещь сделал. Когда человек сталкивается с таким вот поступком, как массовое убийство детей, вот то, что мы видели в эту субботу, сжигание семей, насилование девушек, убийство, просто хладнокровно идти по мирной толпе. Вот там был фестиваль, вот как в Америке был в 60-х годах Вудсток, так был там тоже такой фестиваль музыки. Привели там все вот эти музыканты, юноши, девушки, все радовались и веселились. И как можно было по невинным абсолютно людям стрелять, убивать хладнокровно? Так тем, что вокруг этого построили какую-то идеологию. Есть идеология, которая это объяснит. Тем самым образом надо понять такую вещь. Человек в рамках своего зверского желания, оно пробудилось от многих причин, оно пробуждается всегда от многих причин. В основном, например, от того, что человек-бездельник, он не способен на самостоятельное существование, потому что он бездельник. И единственное, что у него остается, только дикая зависть по отношению к другим. То, что у него происходит, это вот именно вот эта вот зависть, это дикая ревность, зависть, желание кого-то вот убить и на кого-то злобу оторвать. Но неудобно будет. Ничего, дадим эту оболочку. Еврейский народ, к сожалению, с таким сталкивался не один раз. Все крупные погромы, которые были против евреев, всегда поддерживались, в основном, я не знаю, всегда, но в основном поддерживались церквями. Было хорошо, правильно, ты ради Иисуса, или не знаю, там ради чего, идешь на все вот эти вот преступления и так далее, и так далее. Надо жидов бить. И так. И это давало, во-первых, это наполняло их, давало им безграничное действие, это наполняло их вот этим всем воодушевляло, потому что они делают что-то ради, не просто так, ради какой-то идеологии. В отличие от этого, да, вот, не в отличие, вот, то же самое, извините, происходило и здесь. То же самое происходило и в нашей вот ситуации, когда люди выстроили какую-то идеологию и шли во имя этой идеологии совершать самые страшные преступления. Теперь, мы часто можем услышать, особенно сейчас, в сетях, в соцсетях, я вот общаюсь с людьми через WhatsApp и Telegram. Бывают такие, что сталкиваюсь с разными людьми и через TikTok там тоже выставляют иногда мои ролики и так далее. Сталкиваюсь с такими вот идеями, что вот попытка, давайте поймем, почему палестинцы пошли на тот или иной поступок. Не палестинцы, а вот хамасовцы пошли на тот или иной поступок. Или попытка, мол, понять, почему вот нацистская Германия или сталинский режим совершали те такие страшные преступления. Я хочу подчеркнуть такую вещь. В чем, знаете, вот меня задали в группе вопрос, он очень правильный, потому что мы должны задаваться такими вопросами, для того, чтобы понять саму суть. В чем практически вот большое различие между действиями вот ИГИЛа и все вот эти вот бандитские режимы, Аль-Каида, ИГИЛ и вот Хамас? В чем большая разница между ними и тем, что требовала Тора? Тора тоже требовала от нас уничтожение семи народов, Тора требовала от нас уничтожения Амалека, Тора требовала от нас смертельно наказывать людей за нарушение субботы и разные другие действия, которые от нас требовала Тора. В чем тогда большая разница? Ведь там надо было уничтожить поголовно, здесь надо было уничтожить и так далее. Я хочу здесь объяснить очень важную вещь, которая, я удивляюсь, но многие люди не понимают, не видят этой разницы, но она огромная. Есть люди, ну не люди, а нам понятно, что несмотря на то, что убийство это плохо, это ужасно, но иногда есть ситуации, когда от нас требуют идти на такие действия. Самозащита, в определенных странах существует смертная казнь против преступников. Есть причины, которые вот от нас требует, это то, что называется необходимое зло. И мы понимаем, что это необходимое зло. Как еврейский народ, когда получил указ уничтожить семь народов, включая там и также и Амалека, то и написано почему. Чтобы мы не научились их культуре. Поэтому Тора описывает нам такую, говорит нам такую вещь, это закон. Если семь народов примут на себя семь заповедей Ноаха, то есть перестану служить язычеству и совершать страшные преступления, там сжигать своих детей, приносить их в жертву и так далее. Если они примут семь заповедей Ноаха, мы не имеем права их трогать. Если они тоже покинут эти земли, если они хотят остаться при своей культуре, но покинут эти земли, мы не имеем права их трогать. То же самое касается Амалека. По мнению Рамбам, это то же самое касается Амалека. Амалек, который принимает на себя семь заповедей Ноаха, все, на этом закончен разговор. Мы не воюем с людьми ради людей. Мы воюем с носителями определенной культуры. И как только эта культура, она пропадет, она исчезнет, ну, не будет больше этой культуры, тогда и с людьми нет никакого смысла воевать. Поэтому если народы откажутся от своих преступных действий, которые описываются в Торе, что они там сжигали детей и закапывали детей в пески, там описывается много разных преступлений, которые они совершали, это были такие вот дикарские языческие обряды. Если они от них откажутся, мы их оставляем в покое. Мы не имеем никакого права к ним прикасаться и с ними воевать. Я хочу здесь подчеркнуть такую вещь. Смотрите, когда человек относится к убийству как необходимое зло, он пытается это ограничить и сузить круг вот этой вот убийственности до минимума, до самого минимума. Сколько требований есть в иудаизме по отношению к свидетелям? У нас написано, что если Санедрин приговорила кого-то к смерти больше, чем раз в 70 лет, этот Санедрин распускается, потому что считается кровопролитным Санедрином. Есть огромное ограничение, мы с вами Безрат Ашем будем тоже их разбирать, когда дойдем до законов свидетелей и так далее, но есть огромное ограничение, распространяющееся на свидетелей, на все то, для того, чтобы сузить круг вот этого зла. Опять же, есть необходимое зло. Надо для того, чтобы сохранить еврейскую культуру, для того, чтобы сохранить это, надо каким-то образом ограничить себя от всего этого. Но как только мы видим, что опасность отходит, моментально это прекращается. Когда же наоборот идеология строится вокруг дикого зверского желания убивать, тогда круг только расширяется. Они не воюют только против каких-то там, не знаю, еретиков или кого. Нет, они воюют против всех неверных. А кто такие неверные? Все, кто по-другому толкуют ислам. Все, кто по-другому относятся там, к своим святым. Все, кто по-другому. Все. Если мы с вами возьмем политику ИГИЛа, убивать всех. Если с вами возьмем политику нацистской Германии. Допустим, то их там утверждение Гитлера о том, что евреи там... Допустим, да, там каким-то образом воткнули спин в немецкую нацию там, и всякое такое, и подвели Германию. Это чушь, конечно, абсолютно. Ну, допустим. Причем здесь евреи в Польше? Причем здесь евреи в Северной Африке? Их зачем? Они здесь при чем? Причем здесь евреи в Ливии, которые тоже, да, многие не знают, но евреи из Алжира, Марокко и Ливии тоже оказались в Освенцах. Из Марокко нет, но Алжир и Ливия, да, оказались в Освенцах. Они-то здесь при чем? Потому что мы видим, что это все чушь абсолютная. Нацистами двигало одно абсолютно, главы нацистских партий, животерство, кровопролитность, убивать. Только вокруг этого надо было выстроить какую-то определенную идеологию для того, чтобы оправдало, чтобы их ночью совесть не мучила. Мне недавно кто-то выслал такой вот фрагмент. Есть сериал, мне кто-то сказал, такой называется «Халифат» про ИГИЛ. Это, по-моему, шведский сериал, не помню. Мне кто-то вызвал такой вот фрагмент, потому что я с кем-то говорил на эту тему. Он говорит, вот у меня есть для тебя интересный фрагмент такого сериала. И там вот показывают, как один из бойцов ИГИЛ ночью просыпается от ужаса. Вот его ужас мучает. Почему? Потому что они поймали там этих азарских детей в каком-то месте там и... Сожгли их, азары, они шииты, и они их сожгли, они же по-другому толкуют Коран, значит, заповедь их сжечь. Сожгли автобус с детьми, и его тревожит совесть за это, мучает, он тот, кто сжег, он тот, кто бросил факел, его мучает совесть. И он обращается к своему, вот этому своему, там, не знаю, кто у них там, раввины, как их там называют, их этих, там у них есть шейхи, халифы, но он к кому-то такому вот, мелкому обратился, говорит, вот он не может ночами спать и так далее. Он говорит, так вот тебя это тебя сатана мучает. А по-настоящему ты сделал правильную вещь, ты не должен об этом переживать. И мы с вами видим, как вот, даже когда у него есть вот этот внутренний конфликт, все равно его вот идеология пытается успокоить его вот это вот, кипение внутреннее, вот это мучение совести, это идеология, которая строится вокруг убийства и тем самым образом оправдывает убийство. Знаете, вот тоже есть в Лос-Анджелесе есть две группировки, ну, такие крупные банды из афроамериканцев. Это Бладцы и Крикцы, по-моему, Крикцы и Блад. Короче, главаря одной из этих банд давным-давно, 28 лет тому назад, арестовали за десятки проведенных убийств. И он сидел в тюрьме, и он, ну, можно сказать, в течение 28 лет он ожидал, его приговорили к смертной казни, он ожидал свою смертную казнь 28 лет. За это время он раскаялся, там, и начал писать детские книги, проводить разные программы с детьми. И началось определенное давление на губернатора Калифорнии, чтобы его сняли с него смертную казнь и дали ему, там, не знаю, пожизненно, но чтобы не было смертной казни. Губернатор Калифорнии оставил смертную казнь, несмотря на много раз апелляции, которые подавал этот человек. Он оставил его при приговоре смертную казнь. Это был Арнольд Шварценеггер. Арнольд Шварценеггер, известный голливудский артист, в то время он был губернатор Калифорнии, и он оставил смертную казнь в законе. То есть вот его надо казнили, того человека казнили, убили. Но можно сказать, что Шварценеггер, он такой же убийца, как и тот человек до своего раскаяния? Конечно, нет. Потому что до того, как суд приговорил того к смерти, то дали возможность ему предъявить все возможные апелляции. Дали возможность ему провести огромное количество разных судебных процессов. И тоже убили сугубо его, не его семью, никого другого не затронуло. И тоже смерть происходила, ну не знаю, можно сказать, самым гуманным образом, но самым... Просто что, Шварценеггер глубоко верит, что если не будет высшей меры наказания, тогда это будет угроза всему обществу. Поэтому он придерживался, для него это необходимое зло. Но в чем разница между Шварценеггером и теми, кто убивали евреев в Освенцах? Разница колоссальная. Потому что для него это было необходимое зло, а для них это было удовлетворительное зло. Но самое страшное во всем этом, это что существуют люди, которые, может быть, они не обладают живодерским желанием таким вот убивать. Они, может, и не обладают таким вот живодерским желанием смерти и так далее. Но, как мы с вами сказали до этого, они абсолютно безразличны. И они с удовольствием принимают ту идеологию. Им это никак не мешает. И вот то, что удивило больше всего вот эту писательницу Ханну Арендт, то, что ее больше всего удивило, это абсолютно безразличие Айхмана. Да, мы бы представили себе какой-то там, не знаю, живодера такая вот с клыками, и только вот дайте мне кровь выпить. Нет, очень интеллигентный человек, очень вежливый человек. Но ему было глубоко наплевать. И вот это самое страшное. Я не знаю, все ли боевики вот этого террористического движения, все эти звери Хамаса, все ли они обладают такой вот дикостью к убийствам, или все жители Газа обладают к этому. Но само то, что им наплевать, само то, что они могли ходить хладнокровно и расстреливать людей, это самое страшное, что может быть. Это вот банальность зла. Если человек, который еще там живодер, можем сказать, смотри, он псих, он больной на голову. Его там надо как-то ликвидировать, он просто, ну ненормальный живодер какой-то. Бывает людей, сдвиг по фазе, там что-то, к сожалению, бывает много разных психов и жестоких тварей. Но самое страшное, это знаете кто? Это комиссары и офицеры НКВД во время сталинского режима. Самое страшное, это офицеры СС или гестапо, или вот эти как там группы, которые шли убивали, они самые страшные. Потому что они дошли до такого состояния, что им абсолютно на все наплевать. И когда мы сталкиваемся с таким вот ужасным вот этим вот явлением, у нас это то же самое, как явление, как я вам сказал, и нацистский режим, и Мао Цзэдунг, и сталинский режим, и ИГИЛ, и Хамас, и все, что вот мы с вами, и Аль-Каида, все, что мы с вами сталкиваемся с этим, у нас это вызывает огромный испуг, потому что нам нечего против них противопоставить. Здесь не поможет с ними спорить о идеологических взглядах, потому что идеология для них второстепенная. Их взгляды не были построены вокруг идеологии, а наоборот. Их идеология была построена вокруг их соблазна, их желания убивать, и многие другие, которые придерживаются этой идеологии тоже. Все те, кто оправдывают, или пытаются оправдать эти поступки, они такие же, ну, не знаю, они, конечно, не убийцы, они не совершали убийства, но со своей точки зрения они такие же представители банальности зла, как и все те, кто во время нацистской Германии хладнокровно смотрели, как уничтожать евреев, им было на это наплевать. Когда мы сталкиваемся с таким вот ужасом, я думаю, что это просто нас бросает в шок. Знаете, вот что самое страшное, когда показывают нам фильмы ужаса, вот был в свое время фильм известный «Молчание ягнят». Там был Каннибал Лекстер, по-моему, его звали, главный такой злодей-маньяк. Что самое страшное в нем было? В нем было самое страшное то, что он не понимал, почему нельзя убивать людей. То есть не потому, что он был какой-то живодер. Ему абсолютно не было понятно, в чем здесь проблема. И когда мы сталкиваемся с такой ситуацией, вот непонятно, мы просто стоим в шоке. У нас нету слов, что мы можем ему объяснить. В всяком случае, что мы можем вывести из всех вот этих вот ситуаций, и что мы, какой урок мы должны взять себе из вот этой вот прошлой субботы, которая произошла. Тора в недельной главе описывает очень интересно поэтапно падение человека. Первый грех человека, это первый человек, который нарушил слово Всевышнего, съел, употребил запрещенный плод. Опять же, это аллегория, что она означает, другая тема. Но по-простому, да, употребил запрещенный плод. Это было первое. То есть он внедрил в понимание правильно-неправильно свои личные суждения. Второе, это преступление Каина и Эвеля. Из-за своих личных суждений человек поднял руку на своего брата и убил его. Третье преступление, еще хуже, это преступление Лемеха, который убил случайно, не случайно, но убил там одного человека, Каина, и пришел и рассказывает это своим женам. Мальбим, один из комментаторов, говорит, что это, мол, писание поэмы о своих убийствах. То есть он восхвалял, знаю, какой я крутой, я вот... То есть он не просто... Если Каина еще совесть мучила, уже Лемех символизирует собой абсолютная потеря моральных принципов, стирание моральных границ. Он же гордился тем, что вот он это совершает. Мы знаем, там разные люди, которые дикие или которые там на войне, они там, знаете, убивая людей, там берут их скальпы или там уши своих жертв наносят на ожерелье и так далее. То есть он уже хвастался своим убийством. И четвертое, то, что заканчивается наша глава, тем, что человечество начало, люди, важные люди, там, правители, начали издеваться над своим народом, и вся та коррупция, которая в конечном итоге привела к потопу. Что мы должны из всего этого учить? Мы должны из этого всего учить простую вещь. Любой из нас человек, если он не будет себя контролировать, любой из нас человек, который не будет контролировать свои действия, свои поступки, он сможет докатиться до самых зверских преступлений. Потому что, опять же, может быть и главы Хамаса, там какие-то звери и животные, но большинство людей нет. Почему же они, да, совершили такие зверские поступки? Потому что все моральные принципы, все моральные рамки были размыты перед ними. Размылись абсолютно. Потому что они приняли идеологию, которая была построена не первоначально какая-то идеология, оправдывающая какое-то зло. Нет, а именно идеология как... Не то, что не оправдывает, а идеология, которая именно оправдывает, извините. Не идеология, которая, там, не знаю, утверждает, что требуется, чтобы было, не знаю, необходимое зло. Нет, а идеология, которая построена вокруг зла. И человек, который находится, вот он... Вот недавно, давно с кем-то разговаривал, меня так тоже рассмешило такая вещь. Он мне рассказал, что он как-то вот там смог, умудрился и проехал на автобусе в Израиль, да, проехал на автобусе, не заплатив за это. Я ему говорю, секунду, но это же гезель, да, то есть воровство, этого делать нельзя. Говорит, ой, что, автобусная компания, у них мицва воровать, они все воры. Ой, это Эгед, это израильская компания автобусная, они там все воры, у них мицва, у них заповедь воровать. Это же всем очевидно, что это чушь. Зачем ты эту чушь несешь? Ответ: он пытается оправдать свои поступки, чтобы жить в этом воровстве и чтобы его совесть не мучила. И мы с вами видим, что человек, который, нам говорят мудрецы, человек, который согрешил один, два, три раза, разрешается ему. Что разрешается ему грешить? Нет. Но грех для него становится разрешенным. Почему? Потому что чем больше человек грешит, тем больше у него заинтересованность по отношению к этому греху. И он начинает уже строить какие-то идеологии, он начинает уже строить какие-то оправдания по отношению к себе. И ему уже становится разрешен. Для него, ему самому становится уже разрешено это грешить, его уже совесть не мучает. И он уже грешит налево и направо, ему уже абсолютно наплевать на все это. И вот это именно этот подход, такой вот бесконтрольный подход к жизни может привести к тому, что человек окажется самым жестоким, самым зверским, самым ужасным человеком, которого можно себе представить. Многие, я вот хочу вот закончить, да, многие пытаются найти какие-то там, не знаю, пророческие слова где-то, вот смотрите, царь Давид где-то там что-то написал об этом, и смотрите, вот в Торе об этом написано, и смотрите. Я очень не люблю эти идеи. Я очень не люблю эти идеи, потому что я не думаю, что если царь Давид, ну, допустим, знал о том, что будет такое преступление, и он нам в открытую это не сказал, ну, так я не знаю, что это за человек такой. Что значит, он где-то это зашифровал. Если бы он в открытую написал, в такую-то дату, такую-то это будет убийство людей, так мы бы остерегались каким-то образом. Что значит в жизни человека играть в какие-то ребусы, какие-то там кроссфорды, это ж смешной разговор. Идея заключается в том, мы должны тоже понимать, что когда мы с вами говорили о свободе выбора, свобода выбора человека, она абсолютна. И в рамках этой свободы выбора человек может совершить самые страшные преступления. И здесь не вопрос, как Бог такое позволил и так далее. И так далее. Это не вопрос к Богу. Потому что Бог и есть тот, кто дал человеку свободу выбора, чтобы он совершал хорошее. Человек, который совершает плохое, это его выбор. Не от Бога это исходит. И поэтому мы должны понимать, каждый человек сможет докатиться до самых страшных преступлений, если он не научится контролировать свое сознание и не понимать, что несмотря на то, что есть вещи, которые мне очень нравятся, хорошие, приятные, но я должен прислушиваться своим обязанностям. Эти обязанности могут быть интуиция по отношению к моральным нравственностям, эти обязанности могут быть, если я принимаю на себя обязанность выполнять Тору и так далее, и так далее. То есть не хорошее и плохое должно быть мною вести, потому что хорошее и плохое – это не объективный взгляд, это мои личные интересы. А вопрос передо мной должен быть всегда, чем я обязан в этой жизни. Иначе я смогу скатиться в самое, как я уже сказал, самое страшное преступление. Окей, извините, я думал, нам возьмет меньше времени, и мы успеем еще немного поговорить о законах торговли при иудаизме, но, к сожалению, времени не осталось. Поэтому, если есть какие-то вопросы, да, можете задавать.
Спасибо, Рав Даниэль, за урок. Есть вопросы. Первый вопрос. Шалом, уважаемая Равен Даниэль. Правильно ли расценивать то, что происходит, как личное послание конкретно мне? Для чего?
Всегда. Это обязанность каждого человека. Обязанность каждого человека. Я объясню. Сегодня вот как раз с кем-то разговаривал на эту тему. У нас мы находимся, знаете, в такой вот определенной рутине жизненной, суете такой вот жизненной, рутине, суете, в рамках которой мы очень часто забываем о своих обязанностях, в рамках которых, ну, как бы мы что-то, у нас какие-то планы есть, они как-то уходят в сторону, и мы про них забываем, потому что там, не знаю, дети болеют, жена там, и то есть и работа, и все что угодно, и нас отвлекает, потому что мы живем в такой вот суете, мы живем в такой вот рутине и так далее. Иногда человек должен пробуждаться. Но как он должен пробуждаться? Он должен не игнорировать происходящие события. Если что-то произошло, конечно, в первую очередь то, что мы должны, ну, то, что вот профессионалы из этого выводят, а такие оплошности произошли, какие ошибки привели к таким вот событиям. Но мы, как верующие, каждый для себя должен понять, в чем именно его слабость. В чем именно он должен усилиться. Это не потому, что Всевышний сейчас заставил хамасовцев совершить то или иное преступление. Но каждый раз, когда мы с чем-то сталкиваемся, должны пробудиться и сделать то, что называется анализ, провести анализ души, анализ своих действий. И каждый для себя вывести то, в чем он слаб и так далее, и так далее. Не потому, что этот поступок произошел из-за того, что он слаб. Но этот поступок должен его пробудить. Пробудить к тому, что вот он в чем-то должен усилиться или в чем-то должен, там, не знаю, стать лучшим.
Следующий голосовой вопрос. Ашер, пожалуйста. Так, пока Ашер включает микрофон. Следующий вопрос.
А меня слышно, да?
Да, все в порядке.
Да. Ой, я извиняюсь. Спасибо вам, Даниэль. Вопрос такой. Людоеды. У них своя мораль, у них свои боги. А вы приходите, им говорите, вот, убивать нельзя, есть. Людей нельзя. Они скажут, что вы лезете со своей моралью к нам. У нас мораль вот такая. Как вот также
я вам задам вопрос. Если этот же самый людоед пришел и съест главу своего племени, думаете, его ставят без наказания?
Да, но это их мораль. Я имею в виду, как...
Смотрите. Да, то, что убивать, им тоже это понятно, что убивать нельзя. Только этот круг, вот это вот то, что убивать нельзя, для них он больше расширяется. Допустим, там, знаете, вот интересно, как-то тоже говорил на одном из уроков, вот интересно, когда были беседы с Авраам Рейлис, вот эта вот корпорация убийц, то, что было в Америке, создатель там был Авраам Рейлис, Пеп Штраус, когда с ними брали интервью, журналисты заметили, это было 30-е годы, когда их там всех поарестовали, журналисты заметили, что эти люди говорили о своих жертвах, как вот «я эту мразь убил», «я эту сволочь убил». Почему-то они говорят, что это были не всегда мрази и сволочи, это были часто шерифы, конгрессмены. То есть это была группа людей, которые вот получали, это была корпорация наемных убийц. Почему ты их так называешь? Ответ очень простой. Смотрите, ему тоже понятно, что убивать нельзя. Только он построил какую-то определенную идеологию, которая это расширяет. Расширяет это разрешение убивать и говорит... Для того, чтобы это соответствовало его заработку, его желаниям, его соблазнам и так далее. Если мы с вами поймаем любого хамаса, любой хамасовец, который убьет другого хамасовца, его тоже казнят. Потому что в хамасу тоже понятно, что убивать нельзя. Только неверных можно убивать. Ну а кто такие неверные? Неверные все такие, кто не я. Нету ни одного, кто скажет, можно убивать... налево убивай кого угодно. Такого нету. В обществе человеческого такого нету. Если такие есть, они в основном изгои. Они в основном сидят в психушках, они в основном изолированы обществами, потому что они больные на голову люди. Но в любом обществе понятно, что убивать или совершать те или иные преступления обманывать нельзя. Но в данной ситуации, например, знаете, вот в России вот эти воры в законе, как они называли обычных работников, вот честных рабочих людей, которые зарабатывали деньги честным трудом. Фраера. У фраеров можно воровать. Что значит? Если кто-то из воров в законе украдет у своего же, его накажут. Только вот это вот не воровать, они расширили эту вот идеологию свою построили, расширили вот это вот не убивать, для того, чтобы позволяло им вот это вот вести такой образ жизни, где они воруют, убивают и так далее. Но им тоже очевидно, что убивать нельзя.
Да, спасибо. Я просто хотел еще понять, когда же это вот законы морали Торы все больше, ну как, распространится. Ну и видно, что она идет потихоньку. Все-таки лет 300 назад
Рамбам было пишет, совсем Рамбам другая. Пишет, что да. Рамбам пишет, что мы видим, что тогда распространяется. Потому что если мы с вами посмотрим на аравийские племена, да, арабские племена, до проявления Мухаммеда. Там зверство происходило. Они, как в Коране написано, это не я придумываю, это в Коране написано, что они хоронили детей и девочек заживо в песке. Если рождалась девочка, ее грудным ребенком закапывали в песок. И так далее. Потому что это считалось проклятием. И страшные живодерские жертвоприношения своих детей и так далее. И Мухаммед пришел с этим воевать. То же самое, если мы с вами посмотрим о людских жертвоприношениях, которые были в Европе, которые распространялись викингами, разными варварскими племенами. Это была достаточно популярная такая вот практика, и христианство пришло с этим бороться. То есть мы с вами видим, что постепенно образовывается определенная такая вот мораль, где, ну, к сожалению, всегда есть разные индивидуалы, и, к сожалению, сегодня радикальный ислам пошел совсем другим путем. Но в основном мы видим, что как общество, как человеческое общество, оно улучшается. Мы с вами можем посмотреть, смотрите, если, допустим, у всех отцов-основателей Соединенных Штатов Америки, которые писали самый важный документ в истории человечества, это Декларация о независимости, у них всех были рабы до единого. Ну, по-моему, кроме Джефферсона, у него просто денег не было на раба. Но всех у них были рабы. Им это не мешало писать декларацию о независимости человека, и что мы все равны перед богами и так далее. Сегодня это понятно, что рабство это преступление против человечества. То есть мы видим, как постепенно человечество объединяется вокруг определенных принципов морали, и можно сказать, как минимум цивилизованное общество улучшается. Конечно, там есть свои тоже там прим-бомбасы, там, например, вот эти вот прогрессивные либералисты и всякое такое, но в основном стабилизируется и строится правильная мораль. Надеемся, что это скоро придет к тому, что вот все будут более-менее моральны.
Спасибо, Ашер. Спасибо, Рав Даниэль. Следующий вопрос. Можно ли сказать, что этот ужас демонстрирует миру, что вот, посмотрите на ваш гуманизм и демократию?
Я думаю, что это не связано с гуманизмом и демократией, потому что это общество людей, которые очень далеки от таких понятий, как гуманизм и демократия. Но опять же, смотрите, конечно, это можно сказать, что да, если бы общество более жестоко к этому относилось, может быть, вполне этого всего бы и не было, я не знаю. Но я не думаю, что это что-то может научить мир, и вот что гуманизм и демократия. Кроме того, само понятие, как гуманизм и демократия, ну, как сказал Черчилль правильно, демократия – это наименьшее зло. Я с ним абсолютно согласен, потому что демократия не дает правительству совершать преступления. Если бы во времена, опять же, сталинского режима была бы демократия, не было бы сталинского режима, потому что когда власть народа, народ как минимум контролирует эту власть. Не всегда хорошо, не всегда удачно, но это наименьшее зло среди всех остальных видов правительства, которое может быть. Поэтому я не знаю, гуманизм и плохой ли он сам по себе, и демократия плоха ли она по себе. Но то, что это привело нам сказать, это простую вещь. Пытаться их понять, пытаться их поддержать и думать, что если мы этим живодерам дадим больше, не знаю, денег, больше помощи, больше всего этого, тогда они отбросят свое оружие, это абсолютно чушь. Понимаете, когда мы дадим наркоману деньги, это не заставит его бросить наркотики и пойти в университет, а заставит его покупать еще больше наркотиков. Когда мы дадим этим живодерам деньги, это не то, что они сейчас скажут, а, ну все, у нас есть деньги, больше никого убивать не будем. Они же хотят убивать, это их стремление, они наркоманы убийств. Они наркоманы убийств. Поэтому что будет, если у них будет больше денег? Они будут еще больше убивать. Поэтому, естественно, весь взгляд вот этого Запада и по отношению к этим преступным режимам должен категорически измениться. Может быть, это и каким-то образом что-то там изменит, я не знаю. Мало надеюсь, но может быть.
Следующий вопрос. Как жить с жителями Газы? Они научены ненавидеть евреев. Можно ли изменить ситуацию?
Смотрите, я специально не входил в политические вопросы на эту тему. У нас, слава богу, есть и в Израиле большие специалисты, и за границей большие специалисты. Как с ними жить, это отдельная тема. Что можно с этим делать, как с ними жить. Можно ли вообще с ними жить? Я не уверен, что можно вообще ли с ними жить. Поэтому я не знаю, потому что, знаете, можно ли жить с маньяком, убийцей в одном подъезде и как-то думать, что мы его как-то там, не знаю, задобрим. Я не уверен. На сегодняшний день, так как там выстроена структура, как выстроено воспитание, как выстроено все это, я не знаю по-настоящему. Это хороший вопрос, который, надеюсь, как-нибудь решится более профессиональными людьми, чем я.
Следующий вопрос с YouTube-канала. Как реагировать, когда свои говорят за палестинцев, что евреи своим угнетением палестинцев привели к войне? И здесь приводится, что какие-то ортодоксальные евреи, какой-то доктор Форб. Что вы на этот счет можете
сказать? Смотрите, я не отвечаю за ортодоксальных евреев. Я знаю, о ком идет речь. Они, ну, извините за выражение, но они ублюдки. Их так и считают все остальные евреи. Это маленькая группа каких-то отмороженных, отморозков просто, маленькая группа каких-то отморозков, которые у них не все с головой в порядке. Их 5-6 человек всего-навсего, всего вот это вот ортодоксального общества. Они не имеют никакого отношения к ортодоксальному обществу, и на них уже наложили бойкоты, всевозможные ортодоксальные суды и так далее. Теперь, смотрите, не имеет значения, кто пытается это оправдать и объяснить это угнетением. Это то же самое... То же самое, как пытаться объяснить нацистов тем, что, не знаю, евреев было очень много в Европе. То же самое. Так же, как нам очевидно, что невозможно. Я хочу подчеркнуть еще раз. Каждый, кто оправдывает их, это и есть тот самый представитель банальности зла, о котором, представителем которого был Айхман. Просто. Только Айхмана была возможность убивать, ему было просто наплевать, а этих нету. Каждый, кто пытается оправдать хоть каким-то словом это преступление, он это представитель банальности зла. Он такая же, извините, что я выражаюсь так, но у меня просто слово, он такая же сволочь, такая же мразь, как и Айхман. Как и все другие убийцы, которые это и совершили. Потому что любая попытка, я еще раз подчеркиваю то, что я хотел вот подчеркнуть в течение вот то, что я говорил. Что эта идеология, которая вот она построена вокруг желания убивать. И поэтому каждый, кто может прийти и сказать, давайте прислушаемся к этой идеологии, это давайте я тоже хочу убивать, давайте подумаем, как можно это перевести на мое это, чтобы мне тоже разрешили убивать. Это единственное. Нету никакого объяснения этой идеологии. И каждый, кто каким-то образом ее поддерживает, он такая же мразь, как и те, кто совершили все это преступление. Поэтому не имеет значения, не относятся к евреям, не относятся к евреям. Нету здесь никакого отношения. К сожалению, среди евреев тоже были, мы знаем, сторонники нацистского режима и сторонники этого. Это, конечно, это было меньшинство, но это ни в коем случае не оправдывает нацистский режим, и это ни в коем случае не оправдывает тех, кто были за этот режим. И смешной разговор.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. А вам не кажется, что эта банальность в наши времена во многом обязана фильмам ужасов и компьютерным играм определенной направленности? Ведь раньше этот взгляд на зло был доступен лишь тем, кто вращался или воспитывался в криминальной среде, а сегодня это доступно всем, причем с весьма нежного возраста.
Верно. Можно так говорить. То, что я сказал, что в начале нашего урока, то, что я сказал, что мы видим, что люди более-менее привыкшие уже к определенным видам злости, да, там, то тут, то там какие-то теракты, то тут, то там что-то слышим, где-то что-то произошло, то тут, то там. И как-то, да, ой-ой, подсокали, подумали и прошли дальше. Почему это так, почему такое безразличие? Потому что, как правильно заметили, привыкли к этому насилию. Как и фильмы, как и игры, как и все остальное. Привыкли к самому такому понятию, как насилие. Но и здесь, что я сказал вначале, да, мы иногда сталкиваемся с такой ситуацией, которая очевидна и понятна, что здесь стоп, здесь продолжаться не может. И вот эта вот ситуация, которая произошла в субботу. И люди, которые оправдывают именно эту ситуацию в субботу, которая произошла, или оправдывают ИГИЛ. Я тоже слышал часто, да, ИГИЛ, они хоть убивали, но у них там было, не было коррупции, они вот правильно делали. Это больные на голову такие же люди, как и Айхман, как и все остальные. Это вот и есть банальность всего этого зла, безразличие по отношению ко всему тому злу.
Спасибо, рав Даниэль. Еще два голосовых вопроса и два вопроса в чате. Нелли, пожалуйста.
Да. Добрый вечер, мой дорогой Рав. Добрый вечер. Драгоценное собрание. У меня есть и вопросы, и, может быть, есть какие-то ответы и просьбы. И я прежде всего хотела бы поблагодарить Создателя за то, что он всегда отвечает нашим молитвам. И вы сегодня здесь со мной на экране, потому что мне нужна и ваша консультация, и ваша помощь. И я прежде всего хотела бы не выходить именно из состояния благодарности. Ну, это мое обычное состояние. Я прежде всего хочу сказать всем, кто здесь сейчас, в ответ на нашу, на нашу великолепную лекцию, что если мы будем радоваться, то об нашу улыбку споткнется любая война. А вот эта радость, которая заставит заработать систему правильно и приведет в эту систему ту самую любовь, которая и покроет нас всех любовью. То есть желать этим же людям зла и смерти, я стою на этой позиции, я просто не могу. Мне это не дает. Там тоже дети, и я видела, наверное, не столько наших кадров, хотя я стараюсь не смотреть, сколько там сравняли все уже с землей и дальше, то есть, и они все продолжают. Говорить о них как о людях с моралью смысла не имеет. У людоедов, как говорил товарищи до меня, у них нет морали, у них не такая мораль, что они для людей, это животные, а у животных просто нет морали. Как ты воспитаешь этого волка, и какого волка ты будешь кормить, как мы знаем, либо доброго, либо злого, так ты такого зверя такое и получишь. При этом, даже если очень хорошо кормить волка, мы знаем миллион примеров, когда те же тигры, всякие пантеры и крокодилы рвут своих, даже собаки, догини, я знаю точно. У меня одна знакомая попала, 15 лет собака прожила и порвала ее, в общем, на прогулке. Может, все что угодно. С этими людьми, видимо, выход один. Наверное, на самом деле давить до той возможности, пока это может быть. И у меня с этим убеждением вот такой есть вопрос. Здесь до меня в чате на Тиферет, благодарю ее, озвучила вопрос кого-то из людей. Вот эта самая война, не есть ли показатель того, что что-то со мной не так? Так вот, вы понимаете, у меня здесь такая сложная ситуация. Вы знаете, что я 3 месяца в Израиле. Когда я сюда уезжала, я именно на 17 число мы купили билеты, чтобы подстраховаться 3 месяца. Если мы успеем сделать какие-то дела, то я смогу вернуться. И вот смотрите, что получается. Билет на руках есть. Сдать его, конечно, можно, его наверняка заберут. Но я уезжать не хочу. И нарушать законы Израиля не хочу. И ехать я не хочу. И что делать, я дальше не знаю. И вопрос еще не... Вопрос мерзкий, Рав. Не это ли желание Творца таким образом вывести меня из зоны, грубо говоря, боевых действий и оставить меня на безопасной территории, скажем, той же России, которая отнюдь не безопасна? Вот что я не сделала так... со смертью дочери, со своей смертью, с которой вернулась, и с тем, что я делала сейчас для Израиля в этих бесконечных чатах. Это огромная благостная работа, что мне позволили войти администратором. Через тот же Талдот я входила, и рабанит меня. Я делаю эту работу, делаю. Я понимаю, что я из России ее тоже могу делать. Но что я делаю не так? Ну, почему так? Я должна уехать.
Почему вы что-то делаете не так? Кто вам сказал, что вы делаете что-то не так? Вполне может
но
быть.
Ну, если я не так. Хочу ехать, а и билет есть, меня спасает, как бы творец, но я хочу остаться.
Смотрите, надо, во-первых, посоветоваться с человеком, который понимает о законах данной ситуации, какие льготы вам полагаются, что вам полагается и так далее, что вас ждет, если вы останетесь, что вас ждет, если вы уедете. Надо поговорить с человеком, который это вот перед вами поставит всю картину и так далее.
Я прошу прощения, Рав, дело все в том, что занимаюсь моим восстановлением, моим здоровьем, да, и переезжая из Кирьят-Аты там на Мертвое море и обратно с лечением, мы как-то забыли, что у нас вообще есть билеты. То есть сегодня сообщили, что надо делать регистрацию, и остался у нас всего завтрашний день. Может быть, вы бы могли сказать, куда нам надо идти, потому что человек, к которому я приехала, он...
Я скажу, я с 10 лет в Израиле ни разу не покидал эту страну. Я понятия не имею, куда надо обращаться. Ну, реально, я просто не знаю.
Да, я понимаю, потому что многие люди, которым я так или иначе, это с полудня продолжается, от 3 часов, я думаю. Вот. То есть мне говорят, мы 40 лет здесь, мы 25 лет здесь. Нелли мы не знаем. То есть к адвокату.
Да, надо обратиться, может, в Сахнут обратиться, или, не знаю, в какой-нибудь... Человеком,
да, вот для начала куда пойти-то, потому что то есть если я ничего не буду делать, я, конечно, сяду...
Вот, я не знаю, какой-нибудь местный филиал Сахнута. Спросите местный филиал Сахнута.
Угу.
Я реально, я не знаю. То есть это...
Я понимаю, понимаете, я не то, что говорю, что я пришла к вам как к истине в последней инстанции. Мне просто реально надо выяснить этот вопрос и таки выяснить, что происходит не так и где направление. Понимаете?
Что-то происходит не там. Человек всегда в своей жизни стоит перед определенными выборами. Это не говорит, что так что-то происходит не там или не там, или там. Никто не говорит, что вы что-то, не дай бог, сделали неправильно или что-то. У вас есть выбор, который вы должны понять, взвесить. Для того, чтобы выбрать, надо взвесить все то, что вас ждет здесь, все то, что вас ждет там, сделать правильное решение. И понять, не просто на эмоциях принимать какие-то решения, а взвесить. Для этого надо получить полную информацию. Что для того, чтобы получить полную информацию, я не знаю просто, куда обращаться ради этого. Но когда у вас будет на руках полная информация, вы проверите одно, проверите второе, взвесите это. И сможете принять решение, оставаться или уезжать?
Раф, еще у меня есть вопрос, и он тоже такой, с которым я сижу много дней, поскольку круглосуточно читаем Тилим, да, и вы понимаете, есть такое мнение, да, о Бааль Сулама, о Рабаша Рамхаля, что... И я с этим согласна, что Творец, то есть Создатель, у него есть одно свойство. Свойство – это любовь. То есть и когда он получает эту любовь от нас обратно, тогда он слышит наши молитвы. Как Творец, который только любовь, у него нет никакого другого качества, он находится в состоянии покоя. Как он может услышать бесконечный плач, стенание, поношение его в псалмах Давида? Там бесконечно доколе ты и когда ты наконец, да в конце концов, когда это закончится, все кости мои болят и все на свете. И как он на это может ответить, когда он не понимает этого?
Здесь две проблемы. Определение Творца как любовь, я не знаю. То есть, потому что мы с вами когда затрагивали такое вот понятие, что собой означает любовь. Любовь – это преданность, любовь – это что-то. Я не могу определить Всевышнего как любовь. То есть те, кто его так определяют, как Бааль Сулам и так далее, это вопрос, наверное, направлен к ним. Но второе, то, что мы с вами сказали, то, что Всевышний, даже если мы возьмем, что его вот определение – это любовь, в рамках своей любви он дал человеку выбор. Для чтобы человек мог существовать, и как описывает Рамхаль, для того, чтобы он мог заработать свое благо в грядущем мире. В этом и проявляется его любовь, чтобы человек мог заработать это благо в грядущем мире. Для этого
Но человек... как я плачу, заработаю это благо? Этими соплями и слюнями, как я это заработаю?
Не соплями и слюнями вы заработаете это благо. Но когда вы читаете Тейлим, вы эмоционально, вот читая, вникая в слова Давида, вы сами пробуждаете в себе чувство любви. Что такое псалмы Давида? Псалмы Давида – это поэмы, но это не поэмы в рифме.
Да, с сегодняшнего дня я их любила.
О любви к Всевышнему. Давид пишет о своих чувствах любви к Всевышнему.
Но какая же любовь, если бесконечные претензии? Раньше я тоже читала, как литературное произведение сходило с ума от радости.
Любовь – это не означает, что нет претензий.
Ну да, я согласна.
При детей, да. У меня к ним есть претензии. Это нету никакого отношения. Наоборот,
да, это правда.
В рамках любви я не боюсь своих претензий. Потому что если я кого-то люблю, я не боюсь предоставить ему свои претензии. Это вполне такое может быть. Давид пишет, псалмы Давида это, скажем, искренние чувства любви, которые вот ощущал, и Давид пытался нам передать их этими псалмами. Это его любовь к Богу. Когда мы их читаем, мы пытаемся как бы впитаться этими словами, пробудиться и пробудить себе любовь к Богу тоже.
То есть я благодарю, вы меня пустило, реально мне стало, по крайней мере, с этой проблемой, не по крайней мере, а прежде всего легче. И реально, на самом деле, видимо, псалмы Давида, они для вдохновения, для пробуждения тех самых чувств, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. И здесь окрас не имеет значения. Имеет значение возбуждение этих самых чувств самой себе или в ком-то еще, кому-то это читаешь.
Любовь не означает, что у меня нету претензий. Любовь, да. Это несмотря на претензии, есть любовь. Несмотря на претензии, у меня есть любовь. Это любовь. Это то, что ощущал Давид по отношению к Всевышнему. И вот мы их читаем, чтобы тоже ощутить то же самое.
Да, но он заработал их целым рядом, простите, грехов, испытаний и фиг знает чего.
Да,
то есть
да,
он имеет такое право. От какого начала, от камня мы начнем танцевать эту пляску, когда у него на это ушла вся жизнь?
Слава Богу, он нахон, у него ушла вся эта жизнь. Но для нас он это и записал. Понимаете, если бы не было бы Коперника, который написал бы нам о том, что Солнце находится в середине Вселенной, мы бы каждый раз тоже изучали бы по-другому. Но, слава Богу, у нас есть на плечах прошлых поколений знания, на которые мы черпаем и продвигаемся дальше. И вот у нас так же, как и в науке, на поколениях прошлых мы строим следующие гипотезы, также и здесь, в отношениях этого, на чувствах Давида, которые он пережил, он прочитал, на достижениях Моше Рабейну, который записал их в книгу Торы, мы строим всю нашу дальнейшую жизнь.
Я благодарю вам корректное объяснение. И еще последний вопрос. Не будет верхом наглости через вот эти самые Давида обращаться к Творцу нам, каждому из нас и всем вместе?
Мы должны их читать. Должны понимать, должны их читать, должны... Да, это и есть наша, то есть наша возможность пробудить у себя эти чувства, конечно, да. Через псалмы Давида обращаться к Всевышнему, конечно.
То есть, когда мы читаем определенные псалмы, определенное количество раз, как сегодня здесь я была в этом же зуме, Рафаэль Шер-Кушнир и другие раввины это все делают, то есть это все имеет смысл. И если я одна дома тоже буду впираться во все это тоже имеет смысл. Да, я благодарю вам. Спасибо огромное за терпение. Спасибо.
Спасибо вам, Нелли. Следующий вопрос. Не знаю, почему он возник, но, возможно, вы поймете, рав Даниэль. Возможно ли с точки зрения Торы отменить казнь? Ведь ждать казни 28 лет жестоко и неправильно по Торе.
Совершенно верно. По Торе это запрещено. И мы видим, сколько усилий прикладывали Санедрин для того, чтобы человек долго не дожидался своей смерти. Очевидно, совершенно правильно. И да, иудаизм выступает очень против этого. Да, очень против этого, потому что это тоже очень большое мучение, а по Торе нельзя мучить провинившего больше того, чем ему полагается по Торе. Но Конституция Калифорнии, Арнольд Шварценеггер и тот бандит, которые они были далеки от Торы, и поэтому трактат Санедрин они не учили, и, к сожалению, вот ему пришлось ждать 28 лет.
Да, я поняла теперь. Следующий вопрос. Есть ли с точки зрения Торы решение вопроса, что мусульмане считают храмовую гору своим святым местом?
С Торой это вообще никак не связано. Это абсолютно, не знаю, ну, для них он тоже святое место. Ну и как бы, и что? И для нас это святое место, и для них это святое место. Какое здесь может быть решение? Смотрите, когда Тора давалась нам, о храмовой горе в Торе практически не вспоминалось в самом тексте Торы, без Мидрашим. Говорил, там, где мы выберем себе место для строения храма, там и будет этот. После того, как Шломо построил, воздвинул храм именно там, с того момента для нас это стало святым местом, храмовой горой, святым местом и так далее. То, что мусульман там, это тоже святость, но что могу с этим поделать? Это не то, что это спорные территории, и не знаю. Понимаете, я могу тоже прийти к вам на кухню, решить, что это моя святая территория, я буду там, не знаю, совершать какие-то ритуалы, если вы меня будете изгонять, я буду кричать, что вы меня изгоняете со своей кухни. Почему? Потому что мне во сне приснилось, что я на крылатом Эль-Бураке пролетел на небеса через вашу кухню. И все, я решил, что я... Как можно этот спор решить? Никак. Я верю в то, что это моя святая земля. Вы утверждаете, что вот это ваша кухня. И что можно здесь решить? Кто-то кого-то должен решить. Другого вопроса нет.
Да, спасибо. И последний голосовой вопрос. Ада. Ида, наверное. Да?
Я могу говорить, да? Меня слышно?
Да, конечно.
Во-первых, насчет святости Храмовой горы для арабов. К святым местам не поворачивается, извините за выражение, тем местом, на котором сидят. Они молятся в сторону Мекки, то есть повернувшись спиной к Иерусалиму и к Храмовой горе. Поэтому она для них не святость. Это просто-напросто у них есть причина требовать наши земли и больше ничего. Так же самое, как никогда Палестина здесь не было. Здесь правили кто угодно, но не палестинцы. Они
нету такого народа вообще палестинцев.
Вообще нету такого народа. Это были филистимляне, которые были исчезли.
Филистимляне это совсем другой народ, который уже давным-давно смутился в Вавилоне. Они были вообще греки филистимляне. Это были вообще из Европы
приезжающие
народы. Это с арабами не имеет никакого отношения. Смотрите, опять же, это я могу входить в споры в Коране о том и всем. Они верят в том, что Мухаммед поднялся на крылатой своем коне, крылатом лошади своей, Эль-Баруке, поднялся через храмовую гору на небеса. Ему так приснился такой сон, что вот он от Мекки на крылатом коне полетел до храмовой горы, оттуда поднялся на небеса. Почему ему приснился такой сон? Что означает этот сон? Какая святость имеет эта гора? Я не знаю, это уже спор в самой исламской теологии. И честно вам скажу, он меня мало интересует. Какая мне разница у кого? То же самое, как я встретил прошлой женщине. Кто-то пришел и скажет, у меня на кухне, это мое святое место у тебя на кухне. Я не знаю, как бы. Это не... Кто бы ни утверждал о святости этого места, для меня-то какая разница? Естественно, что я жил на этом месте далеко-далеко до них. Естественно, что это место было для меня святым далеко-далеко для них, до них. Они еще даже народами и племенами вообще не существовали, не существовал тогда, когда это было для меня святым местом. И поэтому, если кто-то потом придумал, что это его святое место, если спросить меня по законам справедливости, конечно, они к этому не должны вообще никаких претензий иметь. Но, к сожалению, мы живем не в справедливом мире, а в дипломатическом мире, где... К сожалению, совсем по-другому решаются такие вопросы.
Ну, это понятно. Но даже их муфтии, которые разбираются в Коране, говорят, что Всевышний дал эту землю Израилю, и кроме Израиля никто на эту землю претендовать не имеет права.
Это смотря какого муфти спросите, потому что если услышите хамасовских муфти, так они скажут...
Нет, так хамас просто-напросто искажает все, что они
только... нет, это понятно, я говорю, понимаете, а их муфти скажут, что эти все остальные муфти искажают. И опять же, мы с вами находимся в теологическом споре. Вопрос другой, должно ли меня вообще этот их спор касаться? Ко мне вообще разница о том, о чем они там спорят. Какие-нибудь китайцы придумают, что город там, не знаю, что Мудинный Лид, где я живу, для них это самое святое место на земле, и поэтому всех нас оттуда надо гнать. Не это что, что они придумали, что они скажут. Это их сугубо их проблемы. Пускай они решают их со своей святостью. Но, к сожалению, мы живем с вами, так как мудрецы сказали, в мире лжи. Мир лжи – это тот самый мир, который управляемый дипломатией, политикой. И вопросы решаются совсем по-другому, к сожалению.
Да, к сожалению. Спасибо большое за лекцию.
С удовольствием.
Я скорее бы пришел, повернулись наши ребята.
Дай Бог.
И последний вопрос голосовой. Алена, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, желательно, конечно, чтобы он был добрый. Я житель Ашкелона и хочу задать вам такой вопрос. Вот наших мудрецов очень много сил. Я его сначала письменно задала. Почему не проклянут всех этих лидеров Хамаса и прочих террористических организаций? Почему наши равы не занимаются вот этим, с ними разобраться каким-то образом духовным? Я не знаю, как это выразиться. Может, я очень эмоционально говорю, потому что мы 10 дней, понимаю, уже 10-й день.
Это, да. Город-герой Ашкелон. Это, конечно, как вы это терпите, это вы герой. Вы герой, город-герой, вы герой. И это понятная вещь. Да, Ашкелон, для тех, кто не понимает, это, по-моему, самый обстреливаемый город сегодня, Ашкелон. И каждый житель, кто там живет, это 100% герой, и это понятно. И дай Бог, чтобы это как можно быстрее закончилось. И чтобы...
Держитесь.
Почему раввины не проклинают? Смотрите, проклятий сегодня таких, как проклятий, это не вещи, которые когда бы то ни было действовали, работали, я не знаю, как это. Есть много мифов вокруг этого, есть много разных черной магии вокруг этого. Но мы не видим где-нибудь, что была такая вот практика, что кто-то где-то кого-то проклинал, чтобы это проклятие каким-то образом действовало. Проклятие, у нас есть два типа проклятий. Да? Сказать, чтобы они все сдохли, вот я их и проклял. Но есть другой вид проклятия. Есть проклятие Патоноута, скажем, там, с именем Всевышнего, когда выносятся Сефер Тора и всякое такое. Это, к сожалению, не то, что к сожалению, мы, во-первых, не можем, потому что мы не знаем, как произносить имя Всевышнего. И, во-вторых, это вещи можно делать только во времена Санедрина, потому что у нас есть четкий запрет не проклинать, не использовать проклятие, не проклинать. И это очень, как сказать, очень... Проблемная вещь. Поэтому проклинать раввины не могут. Что могут сделать? Это усилить нас духовно, дать нам духовных сил справиться с этим. Конечно, опять же, надо понять простую вещь. Все молитвы сегодня направлены, я думаю, к одной точке. Чтобы как можно быстрее этих сволочей уничтожить, и чтобы... Была тишина и покой, чтобы это были последние взрывы, которые вам удалось слышать в течение всей вашей жизни, и ваших детей и так далее. Это к этому обращены все молитвы. Мы с вами видим, что вот у меня сын вернулся в ешиву раньше обычного срока, потому что всем понятно, что нельзя оставаться. То есть все ешивы вернулись раньше на учебу. Во всех синагогах добавили дополнительные молитвы. Все всем сердцем молятся за быстрейшую победу нашей армии, за уничтожение этого гостиного гнезда Бейзрат Ашем. Проклинать – это не практика, которая где-нибудь практиковалась в иудаизме. Тем более она запрещена Торой. Было где-то как-то там, вот мы знаем, что Рабби Мейер хотел что-то такое сделать и так далее. Но в основном это не практикуется.
Спасибо большое за ответ. Но у меня еще один такой вопрос. Я девушка очень взрослая уже. И за всю свою жизнь я боялась даже само слово «проклятие» произнести. Но в первый день, то, что нам показали, я первый раз в жизни произнесла слова «проклятие». Вы не верите, я искренне до сегодняшнего момента хочу, чтобы каждое слово, которое я произнесла, чтобы оно услышано было Богом. Пусть меня Всевышний простит за это.
Это нормальное чувство, это нормальное чувство нормального человека, нормальная реакция нормального человека на эти зверства. Это абсолютно нормальная реакция нормального человека на такие зверства. Если бы у вас не вызывало бы таких ощущений, таких чувств, я бы больше переживал, скажем так. Потому что это именно нормальная, да, нормальная реакция, когда мы такое видим, это, во-первых, шок, просто шок. Как до такого моря? Это шок. А второе, естественно, это извергается все самые, когда набирается вот это вот, знаете, мозг словами, вот этими словесными вот проклятиями, это, естественно, извергается моментально. Тот, кто так не реагирует, я думаю, что он проблемный человек. Так что у вас проблем с этим нет.
Ой, мира нашей стране, чтобы наш каждый солдат вернулся домой к матерям, кто-то к женам, сестры, к братьям.
Как можно быстрее, чтобы это все закончилось, да. Чтобы вы больше никогда не слышали взрывы и не знали, что такое война, и что держитесь, самое главное, держитесь.